Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня предлагаю вам поговорить о книгах. Оказывается, 70% россиян мечтают о любви, как в книгах. Сравнивают они свои бывшие отношения с жанром чаще всего любовной драмы, что неудивительно. Но и больше всего в литературных союзах пользуются. Пользователям нравится накал страстей и эмоций, романтика и нежность, которых, наверное, предположим, что в будни им не хватает, ну и, конечно же, готовность героев пойти друг ради друга на какие-то сумасшедшие поступки. Также опрошенные хотят быть на месте Ассоль и Артура Грея из «Алых парусов», Мастера и Маргариты Булгакова, ну и там еще есть некие американские примеры, например, Белла Свон и Эдвард Каллен, это фильм «Сумерки», тоже нашумевшая картина, ну и, кстати, также в топе Руслан и Людмила из одноименной поэмы Пушкина. Вообще, по-хорошему, если вот так вот без эмоций на всю российскую классическую литературу взглянуть, то те примеры, которые там есть, вряд ли хорошими примерами для семейной жизни можно назвать. Тогда откуда православному брать пример супружеской жизни, верности, ну и в общем и целом, как бы, да, какой-то жизни в обществе? Потому что из книг мы тоже черпаем эти знания в том числе. Так вот, из каких книг откуда брать житейскую мудрость и примеры семейной жизни? Об этом сегодня предлагаю поговорить. Батюшка, что вы читаете прямо сейчас? Если, конечно, что-то вообще читаете.
Да, читаю.
Ну, не во время записи, я имею в виду, да.
Читаю про библистики, книги, и в основном читаю такую историческую литературу. Ну, чаще всего бытовая история, вот есть такие серии, есть прекрасные, «Повседневная жизнь», всем советую. Там очень интересно, «Повседневная жизнь дворянской усадьбы», какого-нибудь там 19 века, «Повседневная жизнь гусаров войны 1812 года», «Повседневная жизнь монастырей таких-то». Очень такие серьезные книги, с материалом, с хорошим, и очень интересно. Но это мне вот интересно. А вот что касается художественной литературы, это уже от случая к случаю. Достаточно сейчас редко и мало. Единственное, что слушаю, сейчас есть такая возможность, произведение Чехова. У Чехова, оказывается, огромное количество всевозможнейших рассказов. Чехов, наверное, самый, видимо, по крайней мере, русский разносторонний писатель. Потому что если другие писатели, ну, какие-то определенные типажи брали, то у него, начиная там от высших сановников, кончая простыми бродягами, все буквально представлены там купцы, дворяне, ремесленники и прочее, все в чеховских произведениях они присутствуют. Поэтому вот замечательного такого себе писателя открыл. Не так, конечно, читал там в школе иногда, так рассказы какие-то, но столько у него произведений, я просто даже удивился. Но и вряд ли, конечно же, все эти герои, в том числе и чеховские, и его пьес различных, и в целом русской литературы, вот серьезные, вот если вот исключить вот эту романтику, о которой вы говорили, она, конечно же, примером для семейной жизни вряд ли станет. Но, с другой стороны, и та литература серьезная, действительно классическая. Там тоже маловато мы таких примеров для себя семейной жизни найдем. Почему? Потому что если романтика, она пишет о том, чего не бывает и нет. Ну, там выдумывают.
Нет, ну примеров-то на самом деле много, потому что почти любая там книга, да, классическую, я имею в виду, русскую литературу берем, там обязательно есть какая-то любовная линия, но вот насколько она может быть примером, там та же самая «Из алых парусов», да, «Ассоль», ну, я, если честно, сомневаюсь, я уже не говорю про «Мастера и Маргариту», тут уже как-то вот вряд ли стоит брать это за пример своей жизни.
Да, потому что это более такая фантазии, такие как бы притчи, скажем. А вот если брать классические книги, то там все написано как бы чаще всего в жизни. А в жизни бывает по-разному.
И а в жизни одна сплошная гладко. Анна Каренина, да.
Вот вы очень хорошо вспомнили Анну Каренину, потому что вот, пожалуйста, классическое произведение, которое непосредственно связано с семейной жизнью. это там три семьи, вот мы видим три судьбы вот этих семей. Это Облонская семья, это Каренины и это Константин Левин и Кити Щербицкая вступает в брак. И мы видим вот это совершенно разные семьи. С одной стороны, вот мы видим семью, где жена постоянно занята детьми, вот в этой суете проводит, в делах, в заботах, в болячках, во всем прочем. А муж вот у нее такой немножко легкомысленный человек, так погуляющий и на сторону куда-то там. Ну, вряд ли это тут мы скажем, что такая замечательная семья. С другой стороны, мы видим трагедию Карениных. Это вообще, конечно же, трагедия. И мы видим, конечно же, жить порой бывает в семье сложно людям, но искать где-то на стороне выход, это еще более худшая ситуация создается. И очень хорошо тут Толстой, как реалист, вот это все показывает. И более, пожалуй, положительная, ну, насколько неизвестно, зарождающаяся семья, которую создают вот двое молодых людей, Константин Левин, Кити Щербицкая. И видно там с первых дней, как они начинаются, у них семейная жизнь, даже еще раньше, со знакомства, за ухаживание и прочего. Но когда они становятся мужем и женой, то вот возникают различные житейские проблемы. Возникают ссоры, недопонимания. И одним словом, они учатся жить семейной жизнью. Вот сейчас у нас, конечно же, упор, вот особенно в этом году, делается на семейную жизнь, год семьи. И вот если, да, ну, у того же Толстого есть произведение «Война и мир», скажем, там тоже присутствуют различные сцены, и семейная жизнь там присутствует людей и так далее. Ну, можно в литературе, но это, скорее всего, что не то, что примеры, а скорее та литература, которая нам показывает, какие опасности и сложности предостерегают человека в его семейной жизни, для того, чтобы он знал, понимал, что к чему ведут как те или иные действия. Мне кажется, это очень правильно и полезно вот в этом смысле литературы. Потому что, когда стоят вот возле ЗАГСа молодожены, они очень часто не представляют, как они будут жить, как будут развиваться их отношения и чем вся эта история у них может закончиться. Вот. А здесь они знают, что вот есть, да, такие семьи, и как они докатились до такой семейной жизни.
И чтобы не докатиться, то да, стоит и почитать.
Все верно, чтобы не закончился брак крахом, потому что развод – это все равно крах. Это все равно проигрыш в какой-то степени, потому что люди возлагали, когда вступали в брак, на надежду, что семья как-то будет успешной, а ничего не получилось, все пошло прахом. Так вот, где брать православному человеку пример для семейной жизни? Потому что в житиях святых мы вряд ли что-то найдем, они больше носят другой характер, там таких рассказов достаточно мало. Из Библии все-таки мы знаем, что это все было, создавалось в обществе патриархальном, где какой-то уклад, устои, они были, очень отличались от нашей жизни, и вряд ли мы, скорее всего, что не вернемся к этому патриархальному укладу. Вот поэтому, когда говорят, сейчас нужно создавать там, поддерживать традиционные семейные ценности, лично вот я не очень понимаю, о чем идет речь.
Если... Я думаю, вы такой не один. Вот. Все говорят про традиционные семейные ценности, но как только просишь составить конкретный список этих ценностей, тут уже начинаются варианты и разночтения.
Потому что традиционные семейные ценности – это прежде всего патриархальная семья, а патриархальная семья, возвращаться к ней, ну, не получится просто.
С другой стороны, там любовь и верность, они, ну, наверное, и до сегодняшнего дня актуальны.
Да, ну вот насчет верности, может быть, да, насчет любви в патриархальной семье такого слова-то особо-то не употребляли, угу. Что в брак вступали без всякой любви. И поэтому вопрос стоял главный в семье выживания зачастую, если брать этот крестьянский.
Ну и потом, в крестьянских семьях молодые жили вместе с родителями, и они видели, как это все происходит, и родители подсказывали. Там вообще никаких как бы вопросов в этом плане
примеров
не было.
Примеров не надо было брать, то все передавалось.
Все перед глазами, пожалуйста.
Поколение и роли социальные, они были четко распределены.
Угу.
Что старик, вот у него роль, что дети его, заловки, снохи, у каждого была своя социальная роль, и человек твердо знал, что можно, что нельзя, что будет, если вот, вот так вот произойдет. Все было четко распределялось. Сейчас, видите, эти социальные роли, они потеряны, и вступают в брак молодые люди, живут, но они не представляют, что значит быть мужем, быть женой, быть отцом, быть матерью. Что нужно делать для этого? Как выстраивать отношения с противоположной, с половиной-то, со своей? Как выстраивать отношения с детьми? К сожалению, примеров в своей семейной жизни люди часто не находят, потому что они либо отрицательные очень часто, либо вообще семьи часто бывают неполные. У нас такая беда тоже есть. С воспитанием детьми тоже сложности. Я не хочу похвалить, кстати, патриархальную семью. Там, извините меня, нехороших вещей было очень и очень много. Достаточно много. Ну, так вот уж было, так, такой уклад был. По крайней мере, он как-то все-таки держался. Но сейчас, когда вот люди находятся в таком разброде, мне кажется, вот часто мужчины боятся создавать семейный уклад, не потому, что это как-то их ущемит, а нередко они боятся это делать просто потому, что они не знают, как это делать.
Что делать-то надо?
Да, что делать-то надо. Они, ну как вот, допустим, мне предлагают какую-то задачу решать, а ни разу рук у меня не было.
Ну вот, кстати, вот смотрите, если мы действительно вот под таким углом посмотрим на эту проблему, то христианство... православие, точнее, которое говорит о том, что мужчина с женщиной ни в коем случае до брака не должен там ни жить, ни никаких отношений у них быть не должно, кроме как подержаться за ручки, очень сильно в этом плане усложняет людям задачу, потому что атеисты, у них есть... Ну, не то чтобы атеисты, скажем так, люди, не придерживающиеся традиционных православных устоев, у них есть такая опция, как пожить вместе, узнать, каков человек в быту, как-то подготовиться, до брака, скажем так, решить какие-то проблемы бытовые, чтобы в браке их уже как-то не возникало.
А вот вы ошибаетесь глубоко.
Почему?
Согласно западным, как английские ученые доказали, что картина совершенно противоположная. Среди совсем не религиозных людей, а среди людей, если, так сказать, пробный брак такой.
Но
начинается.
Смотрите, риски есть ведь и у православных, то есть они там, допустим, все соблюли, ничего не вышло, они от этого не застрахованы,
соблюдать,
что там развод, это, развенчание, все, до свидания.
Соблюдать это не надо не из религиозных каких-то принципов, а из здравого смысла. Объясняют это психологи. Так вот, разводов среди людей, которые до брака за ручки держались, и тех, которые пробные браки, они, как правило, это, знаете, если человек вот, ну как вот, может буду, может не буду, может поживем, может не поживем, это сам настрой уже тебе дает отступного, что называется. То есть, ах, нет, не понравилось, опять не то. Вот в пятый раз уже пробую, опять не то, пожили уже. Угу. То есть человек готов уже на попиту идти. А в семейной жизни бывают всякие времена. Ну, кто-то заболел, у кого-то там еще что-то, по работе проблем, настроение падает. И сразу же все раскалывает. А если люди, вот так вот человек рассуждает, допустим, мужчина, ну что ж, надо мне создавать семью. Надо создавать семью, нужно найти мне, да, вот подходящего там девушка, женщина, делая предложение. Но он, видите, он заранее, этот человек, настроен именно на продолжительную жизнь до конца дней своих. Поэтому ему вот это пробные отношения, в том числе в постели, ему не нужны. Он это все подождет, дело. Зачем? Нам еще впереди там 40 лет жизни, к примеру. Вот. И он постарается приготовиться к семейной жизни. Как люди живут, оглядеться по сторонам, посмотреть, что такое семейная жизнь, поспрашивать, какие жены бывают, что и как. То есть подготовиться именно на таких вот очень серьезных основаниях. Очень часто браки у нас заключаются, ведь видите, брак вдогонку это называется. То есть когда невеста уже в положении оказалась, вот девушка в положении, и все, брак вдогонку. Конечно же, там вообще вопросы не идут о том, будут, подходят они друг другу, не подходят, там дела даже уже нет. Надо просто, жизнь заставила вот так вот, деваться некуда просто-напросто. Если человек вот к какому-то делу подходит серьезно, то он рассмотрит его более-менее со всех сторон. Ну, я не говорю, что здесь не должно быть каких-то чувств к человеку. Ну, и... Но требования к самому себе, готов ли я в том плане, что я этим позанимался, вот, они все-таки должны быть. Поэтому вот мы как-то разговаривали с одним братом, он говорит, хорошо бы в школах вводить такие уроки семейной жизни. Угу. Хотя, вот, на мой взгляд, в том числе, может быть, на литературных примерах, вот раз уж мы о литературе говорили.
Ну, вот на каких литературных примерах можно разобрать? Вот, понятно, что здесь то, что вот приведено, это такие, скажем так, яркие, разрекламированные, если хотите, да, уже глубоко там романтизированные в народном таком понимании истории. Но если мы к первоисточнику обратимся, то мы увидим, что, допустим, в «Мастере и Маргарите», ну, сложная история, там вот с Анной Карениной, все то же самое, сложная история, понимаете? Я уже не говорю про мечты, там, «Алые паруса», «Соль», там, «Артур Грей». В народном сознании просто все немножко перемешалось, и уже такая романтизация произошла, и все поэтому, ой, давайте я вот сейчас вот пострадаю, тут вот у меня, значит, эмоциональные качели себе устрою.
Ну вот эмоциональное качение берем в «Войну и мир», скажем, там есть пара, которая как бы обручилась, это князь Болконский и Наташа Ростова, у них там срок, надо выжить год, и в этот момент она встречает такого ловеласа, который вскружил им махом голову девчонки, и она настолько подверглась вот этой влюбленности, что готова бросить все и ночью тайно бежать, какое-то позорище такое устроить. Но вот тетка там это все дело прознала, ее закрывают в комнате, и она заболела. И она заболела. И потом князь, конечно же, отказался вступать в брак. И вот потом она уже Пьеру Безухову рассказывает о том, как вот она, что с ней произошло. Она расценивается вот ее такая влюбленность как падение своего рода. Ну, пожалуйста, очень жизненная ситуация.
Нет, ситуация-то жизненная, но насколько она хороша для подражания?
А не надо подражать, зачем? Мы подражать не будем, мы здесь просто посмотрим, что будет, если такая влюбленность наступает у какого-то человека, и как он может себя вести.
Ну, смотрите, Пушкин, «Капитанская дочка».
Да, пожалуйста, тоже прекрасный пример.
Притом два разных примера с разными исходами.
Из каждой, видите, такой ситуации можно здесь что-то полезное найти. Вот если вот уроки вот так вот в литературе устраивать, тогда, может быть, школьники заинтересуются. Если же, как у нас порой бывает так суховато это все, но вроде как об ОБЖ там все говорить об этих вещах, то, мне кажется, на тот момент вряд ли школьник кому что-то западет в душу. Поэтому, вот, насколько я знаю, по-моему, в каких-то странах, там перед тем, как регистрировать семейную жизнь, брак, невеста с женихом, у них есть определенная... психологическое, ну, как консультирование не проходит, своего рода курсы. Потому что порой самых простых вещей человек может не знать. Как, допустим, гасить конфликт. Ну вот раздраженный пришел твой супруг, супруга, что-то как-то. Как погасить вот этот конфликт? Что нужно сделать? Ну ладно, там мы можем с соседом просто не гасить его, плюнуть на него, да и все, и не здороваться больше с ним.
Ну, тут так не получится. Одна жилплощадь, извините.
Все верно, здесь-то мы собираемся другие отношения выстраивать. Какие должны быть вообще ценности, задачи, вот, допустим, семейной жизни? Что мне семья может дать? Что она мне отнимает? Преимущество? Вот этот человек должен как бы внутренне это осознавать, почувствовать. И поэтому... Вот если сейчас говорить о православной семье, то нужно, с одной стороны, руководствоваться христианской верою в семейных отношениях, а она достаточно много нам нравственной помощи оказывает в семейной жизни, а с другой стороны, какой-то семейный уклад жизненный мы уже должны создавать сами. Вот как бы брать элементы какие-то семейной жизни, которые мы считаем правильными, из литературы, из каких-то советов, из книг различных.
Но сейчас психологи вам возразят, что чаще всего дети копируют семью и поведение своих родителей. Вот как
дети копируют, все правильно.
Жен себе, мужей поэтому, себе ищут похожих на мам и пап, потому что вот он...
Перед вступлением пример. В брак или где-то нужно определенное консультирование, да. Люди очень часто бездумно поступают, но христиане, они не такие, как мы с вами знаем. Христиане – народ думающий, особенно православный. Они все такие анализирующие народ, грехи эти анализируем свои. Они к этому делу подходят не абы как вот там чего-то. Они постараются разобраться в себе, найти, понять это все, почитать, выяснить. И поэтому для них уже, если они увидят, что они пойдут каким-то неверным путями следом за своими... Вы знаете, семейная жизнь, ой, это такая сложная вещь. Я вот вспоминаю, была у нас пара прихожан, замечательные люди, вот такие очень добрые-добрые, старичок со старушкой, я помню. И он со званиями всякими, высокие ученые, они все... И вот, ну, старичок Божий одуванчик, жена инвалид у нее на колясе. Да, и вот как-то прихожу, ходил, причащал, прихожу, и она в слезах. Я говорю, что такое? Так вы знаете ведь, у меня ведь вот супруг-то, ну, уж имя не буду называть, поставили диагноз рак. А ведь мы с ним 40 там или сколько-то лет прожили, или 50, не знаю. И он мне за жизнь ни разу худого слова не сказал. Как я теперь буду жить без него? Представляете? И вот подумаешь, ну, был бы какой-нибудь там алкоголик, какой-нибудь выпивоха там, орал бы чего-нибудь, а помер, да и ладно. А как вот человеку сейчас жизнь доживать свою? Так близкий такой человек, родной, уходит из жизни. Как я теперь буду без него жить-то? Вот видите, какая вот история-то. Так что семейная жизнь, ее нельзя как бы так построить, чтобы она всегда была во всех случаях, мы говорили, что она идеальная. Если не так, так так. Я думаю, что семейная жизнь – это часть такой путь человеческой жизни, христианский путь, и поэтому нужно брать какие-то мерки, именно общехристианские, и их тоже на них строить именно свою семейную жизнь, свои быт и отношения.
Ну, вообще, по-хорошему, если мы говорим про какие-то учебники, книги, да, какую-то литературу, то вообще очень много в любом магазине, если кто-то хорошо общается с интернетом, и в интернете тоже очень много всяких книг, которые посвящены именно тематике семьи, создания семьи, воспитания ребенка и каких-то психологии отношений. То есть, как бы, наша русская литература, особенно классическая, уж извините, не самые лучшие примеры, да, которые можно брать и как-то использовать в своей жизни. Батюшка, я еще вот в этой связи, знаете, какую тему хочу обсудить? Вот смотрите, мы иногда в литературе, ну, точнее, не иногда, а очень часто ищем то, точнее, когда мы какое-то произведение читаем, мы обращаем внимание на какие-то моменты, которых нам не хватает в собственной жизни. Вот те же самые там переживания, да, вот эти вот страдания любовные. Вот у меня там в жизни все хорошо, да, муж работает абсолютно скучнейший человек и пусть себе сидит, а я сейчас вот книжечку открою, погружусь вот в этот вот мир эмоций и переживаний, хотя бы там пострадаю. Вот насколько вообще...
Ну, пострадаю, может быть, наоборот, мне там хорошо будет.
Нет,
я
ну,
там
эмоции, замуж, адреналин.
Любовь мне там будет, у меня там будет предательство, но все победим. И там.
Да.
Это не обязательно. Да, у человека вот есть такое... Но в наше время это становится все-таки меньше, потому что если в прошлые годы людям, ну, что ли, не хватало как раз эмоциональных переживаний различных, и они увлекались различными какими-то историями там, такими страстными, то современный человек, он, увы, к сожалению, очень часто, наоборот, опустошен. Опустошен, потому что эмоции все высасывает у нас интернет, телевидение, новости, и уже погрузиться вот в какую-то даже книгу так очень серьезно, у нас не хватает сил. То есть пропадает интерес к различной даже такой вот литературе. Хотя в человеке, конечно же, все это сохраняется, вот, желание, что пожить какими-то воображаемыми вещами. Может быть, это даже если, какую-то роль это даже терапевтическую играет. Это вам, возможно, скажут об этом даже различные психологи, потому что прямо надо сказать, я вот читал художественную литературу, она может человека что ли пьянить. А вот если я, допустим, что-то связанное со священным писанием читаю, или хотя бы вот о чем я говорила, про историю какую-то человек, читаю человеческой жизни, то она меня, я бы сказал, трезвит.
Вот смотрите, тут есть ведь еще один важный аспект, да, действительно, мы когда книгу закрываем, да, там серия любимого сериала заканчивается, мы как бы выныриваем в этот реальный мир, и вы сами сказали, что христиане люди думающие и занимающиеся самоанализом, так вот они понимают, что ага, муж у меня там не Ди Каприо рядом со мной, не Серкан Балат, а очень бы хотелось, да, никакой романтики в нашей жизни нет, никаких переживаний нет, а что делать-то, я как-то неправильно живу, а все, я уже как бы вот... Вот. У меня рядом скучный инженер
вот
сидит,
выйти замуж,
а как же хочется-то.
И там начнется очень веселая жизнь. Вы знаете, вот опять же, те же психологи говорят, почему люди с пьяницами и алкоголиками живут. Потому что вот борется женщина.
Не скучно, да, я согласна.
Что он бросил, вот он бросил, все, она парит, начинается, вот путевку купили, это сделали, все перспектива, бац, сорвался, опять пролетела в пропасть. В общем, движуха полная вот там идет. А так вот скучный человек, конечно же, да. Вот, ну, вообще, если честно говоря, для семейной жизни, ну, что сейчас советы раздавать, движуха-то должна быть. И, в общем-то, для женщины очень важно, чтобы мужчина, он как-то двигался, не обязательно, чтобы он там бросал пить, но если она чувствует в нем какое-то развитие, не важно, что он сделает, я не знаю, там, язык какой-нибудь иностранный изучает, или на гитаре играет там, или каких-то вещей добивается, но она видит в нем движение, или спортом занимается, то она, конечно же, к нему прилепляется. Если мужчины... Ну, это вот тонкости всякие такие, я думаю, которые должны проходить на курсах, мы объяснять. Если же мужчина замирает вот в этом своем развитии, ну, как закончил там СПТУ свое, так и живет, и вот только вот на этом уровне все вот у него идет. Дом, работа, выпил. Вот. Тогда, конечно же, он перестает быть. Поэтому всегда должно быть какое-то вот тут, и причем это движение, оно должно быть совместным, и тот должен двигаться, и другой, один, потому что 10 лет проходит, люди вроде вступали в брак близкие друг к другу, а через 10 лет они отдалились, один институт закончил там и прочее, этот все еще разговаривает как подросток, допустим, такое тоже может быть. Вот это все те советы, как бы помощь для семейной жизни, которая людям должна даваться, если мы действительно желаем, чтобы... Заступлюсь за литературу. На самом деле, ведь многие психологи, они прибегают именно к литературным образам и берут литературные примеры, потому что хороший писатель, он всегда хороший психолог. У его задачи не ставилось чему-то научить там, или психологическую помощь оказать, или пример. Он брал кусок жизни человеческой. И сейчас говорит, ребята, уж берите из него сами, что пожелаете. Здесь для вас и это есть, поэтому вы уж разбирайтесь с этим сами. Вот чем хороши хорошие художественные книги. Вот такую помощь не могут оказать.
Угу. Ну что ж, дорогие друзья, в конце этого разговора, раз уж мы про книги, то обязана напомнить вас, что книги есть разные, читайте побольше разной литературы. Ну а в конце напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!